Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в гостях реставратор и коллекционер, я могу сказать, уникальных антикварных машин Вячеслав Ленд. Слав, здравствуй.
Здравствуйте.
И Слава был у нас год назад где-то. А причем 4 месяца подряд он приходил. И мне было особенно приятно то, что много было сообщений, что я ненавижу автомобильные передачи там. Ну, я тоже к ним отношусь весьма сдержанно, хоть где. Но так как Слава имеет дело с редчайшими машинами фантастической красоты, и он свое дело любит, поэтому-то мы месяц подряд общались. Прошел год, и мы решили снова встретиться. Итак, Слав, ты недавно вернулся из достаточно длительной поездки.
Ну, не совсем длительной, но, так скажем, объемной. Поездки по Европе за военными старинными автомобилями, то есть периода войны. Самыми интересными считаются там немецкие автомобили и советские автомобили, также итальянские, но они самыми редкими считаются, так и недосягаемыми. Но, в общем-то, по этой теме и катался по Европе, так скажем.
Ты, будучи этническим немцем,
ну да,
продолжаешь утверждать, что лучше советской военной техники не было ничего в Великой Отечественной войне.
Ну, не совсем так, но наша техника была простой и быстрой в изготовлении достаточно. Ну, так как заводы были перегружены заказами для изготовления самолетов, там, паровозов и так далее, не совсем много, к сожалению, было выпущено автомобилей. Поэтому сегодня эти автомобили наиболее искомые. То есть нам в значительной степени, конечно же, помог Ленд-лиз, только не путайте это с подарком от Америки, там, от Англии. Это была продажа за золото. В рассрочку, но за понятные совершенно деньги.
Ты сейчас до эфира сказал мне, и я тебя хочу в эфире поздравить, что ты нашел Адлер.
Не совсем нашел, отреставрировал.
Отреставрировал Адлер, и будешь реставрировать еще один.
Да, со Сталинграда.
Ты нашел его под Сталинградом?
Под Сталинградом, да.
Так, Слав, скажи, пожалуйста, что это за машина? Ну, насколько она редкая?
Адлер 3GD – это автомобиль, который был создан на базе гражданского варианта Адлер Дипломат. И на сегодняшний день является одним из самых редких коллекционных автомобилей, так как было сделано около 4000 штук военных автомобилей Адлер 3GD.
Адлер — это независимая фирма. Нет, чем Adler... они занимались до войны?
До войны выпускали довольно-таки интересные автомобили гражданские, выпускали грузовички небольшие, то есть Адлер была достаточно интересная фирма, которая была во Франкфурте на Майне расположена. То есть, к сожалению, после войны они приняли решение не производить автомобили, их поглотила позже фирма «Грюндик». Но во время войны они выпустили малое количество, к сожалению, легковых автомобилей, но и большое количество полугусеничных тягачей «Демак».
Адлер, вот, который ты отреставрировал, какое было предназначение этого автомобиля?
Командирский автомобиль и артиллерийский тягач для легкой пушки, то есть для ПАК-36. То есть это автомобиль на сегодняшний день является, ну, так скажем, единственным в мире. Есть еще один такой у норвегов, который реставрирует довольно-таки длительное время. Мы обменивались информацией долго по этим автомобилям. Есть еще пару рам выкопанных. Одна у меня, одна еще там у человека есть. Ну и, к сожалению, больше не сохранилось ни одного экземпляра. То есть, ну, рама — это уже дверь, так скажем, для реставрационного проекта.
Хорошо. А ты одно время занимался редкими автомобилями. И как-то я помню, я читал, ты говорил, что если машины данной марки выпущены более 50 штук, они меня не интересуют.
Ну, все правильно, но можно и так сказать. Автомобили, конечно же, коллекционными являются те автомобили, которые были и в свое время недосягаемые.
А, Слав, извини, перебью. Для коллекционера, ну, наверное, не обязательно для реставратора, но для коллекционера, на что подразделяются собираемые машины?
Ну, так скажем, есть вложение капитала. То есть это вот как раз о чем сейчас, Леонид, вы и сказали. Это редкие какие-то, безумно редкие автомобили, в которые вкладываются деньги. Не надо путать с какими-то массовыми и сверхмассовыми американскими, да, автомобилями. Хотя они замечательные, интересные, да, конструктивно, конечно, в них ничего нет на самом деле, но это автомобили, которые внешне очень красиво выглядят и катаются, да. Послевоенные. До войны, конечно же, Дюзенберг, там, J, SJ были модели, они были безумно красивыми. Корт 812 с турбиной был очень интересным. Обурн. Ну, то есть была целая линейка интересных машин.
Конечно, Вячеслава Лена лучше слушать, когда под рукой есть интернет. Потому что, когда я в свое время познакомился со Славой, а потом я полез в интернет смотреть, что ж такое Дюзенберг, что ж такое Корт, я помню, я был очень удивлен, я просто никогда знал, но не интересовался, Оберн, Паккард.
Паккард – любимая марка Сталина.
Да, но Паккард выпускал достаточно много моделей, и действительно, такие машины, вот европейские, например, как Дюбонне, когда я это увидел, я понял, что это не уступает картинам импрессионистов совершенно. И, кстати, когда задают вопрос, ну чего вы там говорите об этих машинах, никто их купить не может, вы знаете, подавляющее количество людей на Земле не могут купить ни картин импрессионистов, ни картин передвижников русских известных, они даже не могут купить какие-то часы, которые сделаны в 50 экземплярах. Но, тем не менее, люди на это смотрят как на произведение искусства.
Но мне очень нравится в России, что вот такая широта русской души. Да? Вот, например, у меня друг очень близкий, Вячеслав Шиянов, сделал замечательный музей, и не просто музей, а настоящую мотоциклетную Третьяковку. И заметьте, как он это сделал? Чисто по русской душе, так скажем, или русской душой, да, широты. Вы на уникальных мотоциклах стоимостью, там, некоторые 500 000 евро, да, вы можете любой из них показать пальцем и прокатиться в этом музее. То есть это настоящая Третьяковка, это мотомир Вячеслава Шиянова.
Подожди, а он не по твоей рекомендации он приходил?
Да-да, по моей рекомендации он приходил.
Он рассказывал о мотоциклах, я даже вопрос забывал задавать, настолько это было интересно.
Слава очень грамотно, очень начитанно, они сделали с настоящим научным основанием целую, не просто коллекцию, а настоящий музей. Да. Это в Петра Дубраве, в Самаре находится, вот просто рекомендую любому человеку набрать «Мотомир», и вы все увидите. То есть... Также вот мы моторы войны делаем. Там любой человек, в принципе, может приехать на своей технике. Будь это, неважно, самый дешевый мотоцикл, который был выпущен там немцами, там ДКВ-125, да, во время войны, который сегодня абсолютно доступный. Вы купите такой за 5 тысяч-10 тысяч рублей, не реставрированный. Сделайте своими руками. То есть это я к чему говорю? Любой человек может стать коллекционером. И поверьте мне, человек, купивший... какой-то сверхредкий хорьк там стоимостью там 300 тысяч евро, да, там коллекционный, военный, или вот этот ДКВ-125, который сделал его своими руками, получит одинаковые эмоции, то есть одинаковое удовольствие, то есть любой человек поэтому может стать коллекционером. Мы сказали вот сейчас о недосягаемости, часы там редкие и так далее.
Ну, те же автомобили.
Да, те же автомобили. Так вот, коллекционером может стать любой человек, вытащивший с того света «Волгу». 21-й «Москвич» наш любимый, да, 400-й, 401-й, что угодно. Всем вам низкий поклон, кто это любит и кто вытаскивает, неважно, хорошо реставрируют, плохо реставрируют. Главное, что они делают, и эти автомобили снова на улице, снова на дороге. И мы получаем от этого эстетическое удовольствие. А главное, мы имеем память о нашем автомобилестроении, которого, к сожалению, сейчас, так скажем, кануло в лета. Но мы это любим и ценим.
То есть... жена твоя, Люда, тоже Людмила, коллекционер, да. Человек безумно любящий свое дело. Она ездит, я не знаю, насколько часто, на Корде.
На Корде, да.
На Корде, коллекционная машина. Посмотрите в интернете, Корд какой.
Корд 812, белого цвета, вы его одного увидите, родстер. Это 54 автомобиля когда-то было всего выпущено. Безумно редкий автомобиль, безумно редкий автомобиль там. Дженкинс, известный американский гонщик, на нем в свое время выступал на соревнованиях. У Васи Сталина такой, в обвинительном приговоре даже он стоит, синего цвета был. Что якобы...
Я просто вам советую, посмотрите в интернете, что это такое, чтобы понять, какая это красота. Поверьте, я человек, абсолютно спокойно относящийся к автомобильной технике, но тут нельзя не признать, что это уникальные вещи. Слав, скажи, пожалуйста, вот после твоей поездки по Европе. Насколько сильно отразился кризис на коллекционировании, на реставрации, на ценах? Вот в этой, ну, необычная область собирательства, необычный бизнес. Как отразился кризис?
Вы знаете, вот не в плане пиара я сейчас это расскажу, а в плане, ну, просто интересного такого момента. Поехал я, конечно, удрученный, да, то, что здесь вот все как-то вроде как и плохо, все друг другу жути нагоняют, что все, вот ничего не продается, все плохо и так далее. На самом деле все хорошо, да, то есть то, чем мы занимаемся, это игрушки, там, для себя мы занимаемся, там, на продажу, неважно, да, игрушки. Игрушки эти будут покупать и в кризис, да, и в любое... плохое время, потому что это те вещи, о которых люди мечтают. Когда я приехал, конечно же, сейчас, ну, когда я приехал, проехался по своим друзьям-коллекционерам на Западе, я был крайне удивлен. Они тоже ощущают на себе кризис. Ну, как ощущают? Те запчасти, которые я, допустим, мог там, ну, по 1000 евро покупать, теперь стоят 2,5. Они говорят, да, кризис, деньги все вкладывают. Вот и все. То есть это в кризис наилучшее вложение денег, это в то, что 100% не обесценится, а то, что только дороже станет. И вот я последние годы занимаюсь в основном военными автомобилями, конечно же, не забыв и о гражданских автомобилях. То есть я по-прежнему делаю какие-то суперавтомобили, суперинтересные и суперредкие, гражданские, но в основном, конечно, душа лежит к автомобилям военным. Так вот, круг военных коллекционеров, он как был большим, так и остался. И люди говорят, ну вот эти вещи, да, которых и не было, и нет, да, и дальше не будет. А вот пример приводят, да, например, там в семье Бугатти купили в 68-м году за 5000 долларов Бугатти, вы можете посмотреть, 41-й, Рояль, за 5000 долларов. Сегодня его страховая стоимость 150 миллионов евро. Ну, так, на всякий случай.
Слушай, сколько всего этих Бугатти?
7 штук было выпущено, но дело в том, что коллекционный автомобиль – это то, что является сверх недосягаемым и в свое время, так скажем, то является и сейчас, ну, так скажем, желанным автомобилем любого коллекционера, но не все, к сожалению, могут его иметь. Но, опять-таки, могут иметь 21-ю Волгу.
Слав, значит, смотри, просто меня это интересует как человека, как, понимаешь, не профессионала, но просто мне это очень интересно. Смотри, значит, ну, я возьму то, что я знаю и, надеюсь, известно остальным. Мерседес Галлоуин, крыло чайки.
Да, это...
Который многие могли видеть в фильме «Мертвый сезон».
Все правильно. Кстати, автомобиль до сих пор неизвестно где. Но я так предполагаю,
говорил,
его выкрали.
Я, конечно, тебе говорил, у кого, я точно знаю, этот автомобиль был, ну, лет 15 назад. Вот это я точно знаю, абсолютно.
Интересно.
Вот, значит, смотри. Я смотрел совершенно случайный американский документальный фильм. Ну, какой-то, я думаю, это известный коллекционер, я думаю, ты его даже знаешь, я его не помню. Он, у него этот Мерседес, ну, я, состояние такое, что с ним можно обниматься и целоваться, я думаю. Все блестит, все сверкает. Есть алюминиевый, я этого не знал, диктор говорит, что таких было сделано 27 штук.
Ну, на самом деле, больше галюминия как раз...
Вот что слышал, Слав, я не претендую на то, что я в этом особо разбираюсь. Он уходит где-то около 5 миллионов, и это 11-й год.
Это, видимо, гоночная версия, очень редкая, действительно.
Это ты лучше знаешь, лучше об этом гораздо расскажешь. А второй обычный, ну, серийный, за полтора. Нет, нет, не 850 тысяч, да, по-моему.
Тогда были такие цены.
Откуда возникает цена на подобные редкие автомобили? Отправная точка.
Но, прежде всего, конечно же, так же, как и картины, собираются коллекционеры и просто выбирают. Вот как сейчас выбрали, например, Феррари, да? А Ламборджини ничуть не хуже, Ламборгини, да?
Да-да-да.
Ничуть не хуже, но выбрали Феррари. И вот по последним я участвовал на аукционе там с друзьями, со своими, и на наших глазах была продана машина Ален Делона, которую вот все, наверное, слышали, коллекция была найдена на юге Франции, в горах, которая там порядка 40 уникальных автомобилей. Этот автомобиль...
Это в каком году, Слав?
В прошлом году.
То есть это можно поискать и найти?
Конечно.
Что там было?
И вот автомобиль Galvin GT, GTO, да, Gran Turismo, так вот, был продан за 18 миллионов евро, это с комиссией. 18 миллионов евро не реставрированы, не деланы, просто вот ГТ, который искали долго, да, которого не было.
То есть, вполне возможно, он и не заводился.
Это неважно. Для такого все равно отреставрируют. Так вот, до него за несколько лет был продан такой же автомобиль за 55 миллионов евро. ГТО только, Gran Turismo. То есть, это Gran Turismo, который самый редкий. То есть, неважно, эти автомобили выбираются. Точно так же, как и в военных автомобилях, выбраны автомобили Хорьх, тоже просто выбраны, да, то есть, они наиболее желанными считаются. То есть, ну, например, в военных автомобилях из-за чего Хорьх? Хорьх перед войной контролировал 50%, 55% рынка, ну, так скажем, лакшери автомобилей. То есть это то, что...
Роскошных автомобилей.
Да, роскошных автомобилей. То, что было в свое время свыше 6 цилиндров, считались автомобили роскошными. А все военные Хорьхи — это V8. То есть он не просто роскошный, он сверхроскошный, так скажем. Ну, поэтому, ну, было как-то так. Так что... Редкими автомобилями, которые сегодня являются ценными, не обязательно, что он должен быть сверх каким-то технологичным, сверх интересный двигатель там и так далее, он просто должен быть выбранным среди коллекционеров.
А, вот вопрос. Картину я могу купить в виде репродукции. Герман, вы можете, я надеюсь, что у вас хватит на это денег. А кто мне сделает Флитвуд, это очевидно имеется в виду Кадиллак.
Да-да-да.
Кадиллак, Флитвуд по цене Жигулей. Никогда. Но я думаю, никто не сделал.
Сам Кадиллак в дровах вы можете в Америке по цене Жигулей купить и просто сами отреставрировать.
И во сколько это может стать? Кадиллак, Флитвуд?
Если делать так, как делают макроспины...
Что делают?
Мокроспины.
Мокроспины мексиканцы. А, нелегалы мексиканцы. Ага.
Да, нелегалы американские в Америке, да, то есть... Делают ужасно плохо, то есть тряпками затыкают дыры и так далее. Поверьте мне, 99% автомобилей, которые покупаются для России, именно так и сделаны. То есть я был тому свидетелем. То есть те удары, которые выправляют 5-сантиметровым слоем шпаклевки, им так проще почему-то. Вы купите за подобные деньги «Жигулей», этот «Флитвуд». То есть ценного в нем ничего нет.
Слав, ты не против, если мы будем... твой рассказ перемежать вопросами?
Конечно, наоборот, интересно.
Ага, вот смотри, и в какую, если такие автомобили не продаются, как же коллекционеры их приобретают для реставрации? Неужели воруют? Сомнительное чувство юмора, Джон, у вас, сомнительное, я вам сразу скажу. Стоит отвечать на этот вопрос, Слава?
Ну, отвечу, да. Приобретают очень просто, да. В первую очередь авторитетом, годами заработанным. То есть, если вы известный коллекционер и годами покупаете автомобили элитные, то к вам эти автомобили начинают уже сами идти, то есть их владельцы о вас узнают и так далее. Воровать самое последнее и паскудное дело в жизни.
А, Слав, в этой, вот в этой области твоей такое может произойти?
Ну, были прецеденты, да, это известные все люди, да, то есть на Западе есть такой Герхард Ленхард, живой ли этот подлец или нет, неизвестно, да, но неважно, то есть он, нет такого коллекционера среди элитных автомобилей, да, которого бы он не обманул. Угу. То есть, ну, есть такие люди, да, безусловно.
Угу. А, вот еще вопрос от нашего слушателя с ником Череп. В фильме «Кобра» со Сталлоне, вот я, вот, Слав, ты не поверишь, я был уверен, что этот вопрос зададут, потому что, когда я увидел фильм, я кинулся искать, что это за машина. В фильме «Кобра» Сталлоне ездит на машине.
«Меркурий».
Да, вот «Меркьюри». Да, «Меркурий».
Но это «Меркурий», и как бы я, не, к сожалению, не понимаю этого, да, когда отрезают крышу, делают ниже там и так далее. Это чисто такой, ну, негритянский... так скажем, фишка негритянская, да, то есть те люди, которые не имеют достаточно денег, да, для того, чтобы отреставрировать в состоянии оригинала автомобиль, они делают вот такие вот, но и им низкий поклон, то есть они, по крайней мере, не употребляют наркотики и с ума не сходят, не убивают друг друга.
Скажи, пожалуйста, Слав, вот драгстеры, это присуще чисто американцам? Просто я сам задаю этот вопрос. Но ты тогда уж объясни нам, что такое
драгстеры. Драгстеры – это машины, которые, ну, так скажем, мы немножко ушли от коллекционных автомобилей, конечно. Но драгстеры – это, так скажем, ну, безумные какие-то трактора. Ну, назовем это автомобили, да, то есть с супермощными машинами, которые, задача которых, да, просто стартануть на скорость. То есть это драгстеры. То есть стартануть на скорость, кто быстрее стартанет, у кого быстрее там... крутящий момент и так далее, то есть будет задействован при старте. Но причем, это не имеет отношения, да, к коллекционным, вот, автомобилям.
Но все... у них там эти, без крышки капота, чтобы все, да, видели, да, да, какой двигатель.
Вы должны понимать, что одно дело коллекционный автомобиль, как вложение, а другое дело вот эти дрэгстеры, репликары всевозможные. То есть очень много в России,
Слав,
к сожалению...
Что такое репликар?
Репликар, пожалуйста. Это автомобиль, который воссоздан. Вот человек о картине говорил, кто мне сделает там...
Да, по цене «Жигулей».
Флитфуд, да, или что там, Кадиллак, да? По цене «Жигулей». Так вот, это люди, которые делают даже не по цене, а по какой-то безумной цене себе игрушки, которые ценны только для них. То есть абсолютно бесполезное вложение денег. То есть... Для меня коллекционирование – это в том числе и вложение денег, разумеется. Конечно. То есть, если я сегодня вложил рубль, я должен знать, что через 10 лет это как минимум будет 2 рубля. То есть, а эти люди, вкладывая рубль, они должны знать, что через 10 лет это вообще ничего не будет. И сегодня это ничего, кроме как для вас, не стоит. То есть, в Америке известно это движение репликаров, да, очень много фотографий есть в интернете, как эти репликары просто брошены, потому что продать их после того, как человек наигрался, это не более чем игрушка, невозможно.
То есть, вот я видел в каком-то журнале, достаточно большой был репортаж, рассказ о том, как один известный человек сделал себе из 21-й «Волги» с оленем и... какого-то спортивного BMW по, да, виду, двухдверную спортивную «Волгу», там просто... Эта машина, но она это... имеет какую-то ценность?
Абсолютно никакой. То есть, но это все происходит от недообразованности. Не в обиду будет сказано тем людям, которые просто делают игрушки для себя, но прежде всего, когда это делает негр, понятно, да, у него там в Америке, да, у него там нет возможности, нет работы хорошей и так далее. Но когда делает в России олигарх, я удивляюсь. То есть у нас, к сожалению, да, такой перегиб. То есть люди берут там «Волги» эти 21-е, там ЗИСы 110-е, ставят на какой-то субурбановский ход всю эту мерзость, да, по Красной площади тоже, к сожалению, ЗИЛы, которые должны быть ЗИЛами, ездят у нас там субурбаны, замечательно сделаны моими друзьями, но, к сожалению, снаружи ЗИЛ, да, конечно, внутри субурбан, ну что сделаешь, то есть, ну, такой вот перегиб. Временный, конечно, люди эти, на самом деле, я их прекрасно знаю, там, люблю и уважаю по-своему, да, они, безусловно, я смотрю, с годами уже развились и начали делать уже оригинальные автомобили, уже реставрируют оригиналы, и те ЗИСы, которые они когда-то измордовали, уже переделывают снова в оригинальные автомобили. автомобили, снова в ЗИСы. То есть всего лишь время. Образование – это время. То есть человек с детского сада не может пойти в академию. Вот
так
и все.
Не бывает.
Я так слышу. Сначала детский сад, потом школа, потом академия. Потом, ну, разумеется, там спецобразование.
Слав, значит, сразу после новостей, у нас буквально через 15 секунд новости, я задам тебе вопрос, что все это красиво, автомобили красивы, с какими проблемами коллекционеры и реставраторы сталкиваются в нашей стране. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях реставратор коллекционных антикварных машин, коллекционер этих же машин Вячеслав Лен. Значит, вы можете уже сейчас задавать ему вопросы в виде смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8 через наш сайт, написать сообщение, ну, твиттер, Савак говорит МСК, и позже будет включен телефон прямого эфира, вы можете задать ему вопросы здесь. Значит, перед тем, как Слава расскажет о проблемах коллекционеров старинных машин, мотоциклов, он ответит на несколько вопросов. Филиппок спрашивает, а у Славы есть автомобиль мечта, который он ищет, никак не может найти? У меня это Альфа
ТЦР.
Да-да-да, Корса,
наверное.
Корса, я Корса тоже написан, думаю.
Да. Но у всех свои мечты, конечно же. Когда-то я мечтал о... Ну, так скажем, гросс-мерседесе, тогда мечта...
Что такое гросс-мерседес?
Гросс-мерседес – это те автомобили, которые в 88 штуках всего были сделаны для высших чинов Германии, так скажем. То есть это, ну, недосягаемый. Тогда, конечно же, в то время, когда я начинал, в 84 году это было, всей, так скажем, все веяния исходили от дяди Саши Ломакова, низкие... Поклон памяти его, то есть хороший был человек на самом деле, и его сегодня есть музей в Москве, его сын Дима содержит, они молодцы, до сих пор не продали ни одного автомобиля, большое так уважение к ним.
Музей, если люди захотят после нашей передачи пойти и посмотреть на антикварные машины в музей, что бы ты порекомендовал?
Мои автомобили, да, как бы находятся в двух музеях. На Поклонной горе, музей моторы войны, вы спрашиваете, в инженерном корпусе. То есть это нужно специально спросить, чтобы туда и дойти. К сожалению, навигацию за 3 года, пока находится там музей, или 4 года, да, за 4 года, пока находится музей, не сделали достаточно, и так скажем, но я совершенно бесплатно государству отдал свою коллекцию, чтобы был доступ людей. То есть я вообще считаю, что если вы обладаете какими-то уникальными автомобилями, там, танками, самолетами, чем угодно, это должно быть доступно для людей. Именно этим вы можете отличаться, так скажем, от некультурных людей, которые прячут это все в своих там гаражах, домах, от людей, которые трясутся, как тот Кощей над златом чахнет. Но второй музей, который я бы рекомендовал, очень люблю, в котором я очень часто, в том числе, храню часть своей коллекции, это музей в Черноголовке, ГВТМ, так называемый Государственный военно-технический музей, в селе Ивановском. Там, кстати, стоит настоящая летающая тарелка. То есть в 92-м году, я думаю, Госдеп заплатил миллиарды, чтобы уничтожить заводы, которые ее сделали. Эта тарелка – невероятное достижение советской науки. То есть именно там находится она, настоящая летающая тарелка. Просто рекомендую съездить туда.
В Черноголовке?
В Черноголовке, да, в музей. Что еще обязательно нужно посетить? Это музей Вадима Задорожного в Ильинке обязательно. То есть он очень интересный, очень насыщенный. Но музей, разумеется, в районе площади Ильича, посмотрите, Дима Октябрьский, директор этого музея. Ну вот, рекомендую, да, он очень интересен. Но, к сожалению, музей, который создавал в свое время Лужков, закрыт. Сейчас вся техника из него распродана, роздана, насколько я понимаю, но его больше не существует. Угу. На Фрунзенской набережной находился, который.
Угу. Слав, и теперь вот я хочу тебе задать вопрос. С какими проблемами вы сталкиваетесь? Какие налоги с вас берут? Если вы купили, например, кто-то из твоих коллег, ты какую-то там, я не знаю, ржавую раму, несколько дверей выкупили в Европе, вот ее везти сюда, сколько это стоит? Ну, вот ваши насущные проблемы.
Отвечу сейчас на этот вопрос, на предыдущий договорю о своем автомобиле мечты, так скажем. Угу. В 84-м году, когда я начинал этим заниматься, к сожалению, не успел, ушел от мысли. Так вот, первый автомобиль, один из первых, который мне попался, это был Гросс Мерседес, бронированный Мерседес, крупа, но очень интересный, так скажем, Гросс Мерседес, который сегодня там в одном-двух экземплярах в мире существует. К сожалению, его порезали, распилили на металлолом. Ну так вот, долгие годы, я еще 20 лет гонялся за таким автомобилем. В результате я имею такой целый автомобиль сегодня, полностью отреставрированный в мастерской, в которой я сам работал и в партнерских отношениях по сей день с немцем, с Хорстом Лаутеншлегером нахожусь. К сожалению, он уже, он 39-го года рождения, сказал: «Слава, я больше не хочу работать», и перестал работать. Но мы с ним успели этот «Мерседес» отреставрировать. И еще один такой «Мерседес». Так что я к своей мечте, так скажем, подошел. Так вот...
Что сейчас? Ты должен найти в сарае, в который никто не заходил последние там сколько-то лет, и вот ты увидел и понял, что вот теперь-то ближайшие 4 года, вот она мечта.
Вот она мечта, ну да. Ну, наверное, двигателя. То есть самое редкое сегодня для того же Гросс-Мерседеса, который у меня в дровах есть, для него нужно найти двигатель, а также для Хорхе 853-го. Двигатель стандартный, у меня есть прототип Хорхе 950L, автомобиль, которого не существует даже фотографии, но он у меня в родной краске. Вот то так. Есть, да, это последний прототип завода, который был выпущен, то есть последний прототип лимузина, который был выпущен для выставки в 1939 году. Но они, к сожалению, не успели, а в 1940 году автосалона берлинского не состоялось.
Слав, мне вопрос кажется безумным, но тем не менее я тебе его задам. Юрий его прислал. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, с точки зрения профессионала-коллекционера, знака автомобилей, общественную пользу вашего занятия.
Да, вот это мы в конспекте проблемности и так далее. Так вот, общественная польза моего занятия, так скажем. Сегодня, когда нам насаждают культуру Макдональдс, западную абсолютно бестолковую модель понимания мироздания и так далее, то есть мы должны не забывать о своих корнях, вообще об истории, так скажем, об истории, чтобы не получились из нас майдауны прыгающие. То есть вот как, к сожалению, у наших ближайших братьев на Украине случилось. Люди просто от незнания истории начали прыгать и творить черт знает что. Так вот, мы должны интересоваться историей. Любой человек. То есть, почему мы катаемся? Вот вчера, например, мы катались по дорогам на немецком автомобиле. То есть, на этом Адлере. Мы его обкатывали после реставрации. Люди, которые видели, были просто в восторге. Они спрашивали, что за автомобиль. Сегодня я уверен, что... Они зашли в интернет, изучают, что такое, ну, поинтересуются не лишний раз, что такое война, как наши деды выиграли. То есть все это вещи созвучные с, так скажем, с нашей памятью, то есть которая обязательно у людей должна присутствовать. То есть мы этим и отличаемся от животных, что у нас есть память. Так вот, историческое наполнение нашего занятия, это и есть главное, наверное, направление. То, что мы людям даем возможность поинтересоваться, а затем углубиться в какие-то знания истории, техники и так далее. Вот мы сидели, когда с Леонидом, так скажем, в приемной перед этим эфиром обсуждали роль Сталина, да, во Второй мировой войне. Так вот, о репрессиях и так далее. Приведу хороший пример. По письму Астрова, которое было сброшено в ящик в почтовый в Кремле.
Астров, ты скажи,
Астров великий советский изобретатель, тот человек, который в огромном просто количестве автомобилей в разработке и конструировании принял до войны и после войны, принял самое непосредственное участие и был руководителем проектов, руководил разработкой танка Т-60. Так вот, Сталин на следующий день уже вызвал его и согласовал, да, что этот танк будем выпускать. Так вот, после выпуска этого танка было сделано около 2000 корпусов. Корпусов, и не просто корпусов, а уже ходовых танков. Так вот, ждали все пушку. А тот человек, директор завода, который должен был выпускать швак, 20-миллиметровый швак, это пушка к этому танку. То есть к танкам всего лишь нужно было установить эти пушки. Так вот, по бумагам он отписывался, что 2000 штук пушек уже готовы, и со дня на день будут переданы на заводы для установки. 8 заводов выпускало эти танки. То есть и тысячи, десятки тысяч, вообще миллионы красноармейцев ждали эти танки на передовой. Так вот, человек отписывался, что завтра будут эти пушки для установки на заводов. После того, как комиссия НКВД приехала на этот завод, стоял один единственный прототип, и тот недоработанный этой пушки. А про 2000 пушек это было вранье. Так вот, Сталин диктатор, и он занимался репрессиями вот таких людей к стенке, когда он ставил. Я не думаю, что он делал неправильно.
Ну, например, когда лейтенант Флёров, будущий академик, один из создателей ядерного оружия советского, солдатский треугольник с передовой послал. Ну, он обращал внимание, что еще до войны все публикации о разработках ядерной энергии, все пропало. Был вызван. К делу приставлен. А после этого появился кровавый указ о том, что студентов, которых призвали из наиболее значимых отраслей, вернуть.
Все
вернуть.
Правильно.
Ладно, Слав, в другой раз как-нибудь можно будет поговорить. Значит, давайте вернемся к автомобилям.
Да, к автомобилям. Да. Но мы говорили о проблемах.
Да.
Какие сегодня, к сожалению, да, ну, вот в связи с недопониманием того, чем мы занимаемся и для чего это нужно, возникают некоторые проблемы время от времени. Вот сегодня, например, был в апреле, в апреле разработан указ, по которому коллекционные автомобили в Россию было фактически запрещено ввозить. То есть это то, что автомобиль как культурные ценности ввозить. Угу. То есть, как автомобили, они давно запрещены ко ввозу, так скажем. И вот последняя дверь была, это как культурные ценности. Так вот, 5 апреля, по-моему, комиссия Евро... Как это? Союз новый называется?
Евросоюз.
Ну, в общем, Союза Казахстана и Белоруссии.
А, все, таможенный,
да. Таможенный союз разработал новое положение. То есть автомобилям, если раньше все, что старше 30 лет, можно было, в принципе, культурной ценностью признать и ввести как культурную ценность без техпаспорта, то есть вы не имеете права его эксплуатировать в общественных местах, но на специальных соревнованиях там, и так далее, вы, конечно же, можете на них кататься и радовать публику на выставках там, и так далее. Но здесь... такой запретный момент произошел, да, то есть, что культурной ценностью является автомобиль, которому старше 100 лет. Ну, абсолютная, ну, к сожалению, да, недоработка депутатов вот Союза таможенного, да, потому как, например, еще в 1974 году при ЮНЕСКО был разработан некий свод не законов, ну, скажем так, правил, да, по которым можно считать ту или иную вещь культурной ценностью. И там в принципе-то, мы, как всегда, пытаемся что-то разработать, изобрести свое, да, то есть свой какой-то невидимый путь ищем. Но все в мире давно открыто. Там написано, что автомобили подразделяются на такие-то категории. Там юнг-таймеры, коллекционные автомобили, там олд-таймеры там, и так далее. То есть то, что, в принципе, в мире-то давно эту стену лбом пробили, нам зачем изобретать? Ее уже давно можно обходить. То есть, ну, у нас, видите, своим путем. И вот сейчас мы собирались, Российская Федерация... с Российской Федерацией автомобильной, да, мы думали, как бы в Министерстве культуры мы собирались, то есть инициировал начальник департамента ввоза и вывоза, да, эту встречу, и мы пытались найти какой-то компромисс, чтобы предложить нашим депутатам, так скажем. Ну, я думаю, это обойдется, да, то есть это история, и снова мы будем ввозить автомобили из Запада. К сожалению, почему ввозить? Большая часть автомобилей, понятно, что ввозится из-за границы. Mm-hmm. То есть то малое, что сегодня осталось... В России это действительно либо вещи копанные, да, с полей сражений, да, то есть брошенные где-то там на переправах, да, о военных, например. А, ну, скажем, после войны вообще сюда ничего не ввозилось фактически. Те редкие автомобили, которые были там...
Трофейные ты имеешь?
Нет, не трофейные. Те редкие автомобили, которые были в 50-х годах ввезены нашими дипломатами, ну, это исключение, скорее всего, из коллекционных автомобилей. То есть это были общедоступные дешевые автомобили. Конечно же, когда сегодня о том же крыле чайки, о котором мы говорили... А человек хочет ввести крыло с чайки как культурную ценность, он это не сделает. Да? Сегодня закон не позволяет. Но, надеюсь, будет поправка. Кстати, про крыло чайки, маленькая такая отход от темы. Значит, из 1200 автомобилей выпущенных, только в одной Америке официально зарегистрированных с проверенной историей оригинальных автомобилей осталось 7000 штук. Вы меня услышали? 1200 выпущено, а 7000 штук осталось. То есть о чем я пытаюсь сказать? Что суперавтомобили являются огромным, огромным рынком подделок. Так что будьте осторожны при выборе дорогих, редких суперавтомобилей. То есть 90%, что вам впарят, по-другому я не назову, дорогую подделку. То есть так как люди, к сожалению, умеющие... Оценить оригинал от неоригинала единичный в России.
Не, ну единичный. Если таких машин 7000...
Из 1200 выпущенных. Это только в Америке. А еще есть рынки Европы, конечно, Франции, конечно. Голландии, Бельгии и так далее. Англии,
наверное, достаточно большие рынки.
Конечно.
В Азии есть.
Конечно. В Азии не так много. В Азии, конечно, это отдельные рынки. Вот, например... Один из известных коллекционеров, с которым время от времени общаемся, да, это Абдалла II, то есть король Иордании. Собирает хорошую коллекцию военную, то есть и он много чего заказывает на Западе по технике и собрал довольно-таки интересную коллекцию на сегодняшний день. Но основной покупатель на Востоке – это, конечно же, арабские шейхи. Китай, к сожалению, ввести ничего нельзя, там закон не позволяет. Все, что старше там, определенного срока, там 7 лет, по-моему, нельзя. Тех же самых, да, вообще просто ни под каким соусом. И понятия культурной ценности не существует.
Ну, так. Скажи, пожалуйста, вот как коллекционер, я опять же таки в интернете и фотографии смотрю, да, коллекция Султана Брунея.
К сожалению, я этой коллекции не знаю и с ней не сталкивался, но... Судя по статусности, султан Брунея может себе позволить иметь хорошую коллекцию. Была очень хорошая коллекция в Ираке, но, разумеется, не буду называть своим именем, да, американцы ее разворовали вдрызг просто, ничего там не осталось.
Вывезли просто
все. Да. То есть там ничего вообще...
Зато в Америке сейчас появится, наверное, где-то на аукционе.
Все давно появилось, все давно продается. Уже все продается. Конечно, но понятно, это же демократия.
Понятно, да, демократия, это да, с ней не справишься. Так, есть ли в твоей коллекции Ягуар?
Ягуаров нет, к сожалению. Ну, то есть Ягуар SS100 мне нравится, да, но мне ни разу не попадался в хорошем кузове. Однако попадался SS100, я имею в виду довоенную машину, попадался премьер-министр Англии во время войны.
Черчилль,
да, попадался автомобиль, да, Винстона Черчилля. Ну, он неприглядный совершенно, причем в четырехдверном кузове, и я его, конечно же, решил не покупать. Ничего интересного для меня не было. А послевоенные Ягуары, они очень красивые, очень элегантные, но я не хочу время на них тратить.
То есть для тебя эта машина массового производства?
Абсолютно, конечно. Понятно. Же массово.
Понятно. Вот задает вопрос тебе Игорь. Но это вопрос уже человека интересующегося. Расскажите про растаможку авто 50-х, 60-х годов, реальную сумму американского авто и постановку на учет. Орфография и стиль сохранены?
про 50-е годы американцев. Конечно же, они красивые. Повторюсь, что в них ничего нет технологически интересного, но внешне это рокабили, они безумно красивые, ну, для определенной масс людей, да.
Слав, то есть, вот с этими плавниками.
Да, да, да. Именно они и являются рокабилями. То есть, человек хороший вкус, да, это действительно красивые автомобили, но не более того. Сегодня они имеют какую-то коллекционную ценность, так скажем, в определенных кругах. Ну, то есть, это уровень в Америке наших коллекционеров, наших 21-х «Волк». Низкий им поклон за то, что они вытаскивают это с того света. То есть, это о доступности. То есть, это доступные автомобили, прежде всего. Так вот, по ввозу в Россию, если до 5 апреля вы могли это ввести как культурную ценность, то после 5-го вы, к сожалению, пока не можете, пока не будут приняты новые поправки по закону, да, вы не сможете это завести. Либо завести с какими-то проблемами, полукриминальным путем не советую. Ни в коем случае не лезьте ни в какой криминал в нашем государстве. То есть не надо, ни в любом государстве не лезьте. Рано или поздно это вылезет, и у вас будут проблемы, поверьте мне. То есть это, вы знаете...
То есть ты такие истории видел сам?
На моих глазах, так как круг коллекционеров не такой большой, да, все друг друга, в общем-то, знают. И я вижу, на моих глазах происходит. Возят как культурные ценности, покупают какой-то техпаспорт на них там, пришивают документы. Лучше ездите без документов. То есть, вот, поверьте мне, денег дайте, в конце, это нельзя к такому призывать, ну, ни в коем случае.
Ну, что, кто берет у нас?
И у нас, конечно же, никто не берет, и дальше едьте спокойно. Либо на хороших отношениях, да, просто вот проезжайте там мимо, в своем районе, мимо сотрудника ГАИ, поздоровайтесь с ним, вежливость, она горы сворачивает. Так вот, я без документов, как культурной ценности, ввозя технику, катаюсь годами на ней, по Москве езжу и так далее, без номеров абсолютно, то есть, просто езжу, да, нарушаю, конечно же, закон. Но я ни в коем случае не позволю себе прикрутить на них левые, что называется, номера, и тем самым нажить себе криминал. То есть, если вас остановят на этой машине, вам ничего не могут сделать. То есть, вы, да, ее могут поставить на штрафстоянку, но это же ваша собственность. Вы закон-то не так нарушили, что ее поставят на штрафстоянку. Это ваша собственность, вы ее заберете. Никакие криминальные пути не ищите при растамаживании таких автомобилей.
Сразу же Череп спрашивает, а если я захочу пригнать Dodge как Форсаже, первом Форсаже, или DeLorean, это, я просто хочу сказать, что DeLorean это там английская машина, которую вы можете увидеть в фильме «Назад в будущее».
Да,
вот эта машина, на которой они разъезжают.
DeLorean или тот же Dodge из Форсажа, совершенно шикарные автомобили, очень красивые. Сейчас по DeLorean существует целая фирма, которая в свое время выкупили они с разорившегося DeLorean все детали и выпускают по сей день автомобили. То есть вы можете DeLorean себе купить новый, просто новый, и завести как новый автомобиль. Но что касается оригинального автомобиля, ввезите. Сегодня много всевозможных гонок, да, происходит в городе у нас, ну, допустим, в Москве, там, да и наверняка там люди с регионов тоже могут себе сами устраивать. Это же не более чем покатушка, собрание, так скажем, коллекционеров. Вы когда соберетесь 5-10 человек, да, но и предупредите об этом ГАИ, да никто вас там ни с какими там документами не остановит. Везде будет зеленый свет, это ж праздник для горожан. То есть вы когда...
Я видел, как сотрудники ГАИ, когда мы с тобой катались, я видел, как сотрудники ГАИ останавливают без всякой злости в глазах.
Конечно.
Они, им интересно, они начинают смотреть, они начинают, ну, любой... Я уж не говорю про автолюбителей, это само собой разумеется, они проявят интерес, но даже люди, которые такую красоту видят, не интересуются автомобилями, им это тоже интересно, поверьте.
За 30 лет, что я занимаюсь вот этой техникой, лишь один раз, и то не у меня, а у моей супруги, был момент, когда остановил сотрудник ГАИ здесь в Москве и просто вытрепал ей нервы. Но это, скорее всего, выродок попался, да?
Да, исключение.
Исключение, да. Потому что за 30 лет только улыбка. Можно я сфотографируюсь на фоне вашего автомобиля? А что это за автомобиль? То есть всегда самое доброе расположение. То есть никогда вы не увидите какое-то злое отношение к себе или еще что-то. Вы ведь культуру, вы фактически... так скажем, культуру несете, вы едете на старинном автомобиле. Вы знаете, у меня был момент вот в моей жизни, Я прилетел в Ригу к своему учителю. То есть в начале 90-х я учился у Андрея Сарода реставрации. То есть это замечательный реставратор, живет в Риге. У него первые места в Европе по реставрации уже в то время были. Я у него учился. Так вот, с аэропорта он меня встретил на автомобиле «Запорожец» горбатый. Я очень был удивлен. И он, когда посадил меня за руль, говорит: «Едь». Все были мои друзья, все улыбались, все уступали дорогу. Вот просто я чувствовал себя, что я дома.
У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а после новостей продолжим наш разговор с Вячеславом Леном.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях коллекционер антикварных машин, реставратор Вячеслав Лен. И мы продолжаем наш разговор о коллекционировании, о проблемах, связанных с этим. Каким образом поиск идет? И потом процесс реставрации сам.
Но поиск в 84-м году, как я искал, например, это я садился в автобус, так как я был совсем мелким тогда, 12 лет мне было, и ездил по соседним городам и селам, что называется, в поисках автомобилей, выходил и, как городской сумасшедший, спрашивал у людей, есть ли у вас где-нибудь старинный автомобиль такой, какие были во время войны, там, как у Штирлица, там, ну, масса у меня вопросов было таких, и... Первые мои находки, конечно же, были именно так сделаны. Сейчас мир интернета, он настолько велик, что вы что угодно найдете. Вот вы, мы говорили в начале передачи про Адлер. Если вы наберете Адлер 3GD в интернете, то живую машину вы увидите только нашу. То есть только которую сделали в России мы вот совсем недавно. Что касается... Поиск, вот вопрос задавался, да, как привезти автомобиль из Америки. То есть, ну, во-первых, нужно подождать, да, пока сейчас уладится вот эта проблема в нашем союзе, да, тройственном, так скажем, Казахстана, Белоруссии и России, когда узаконится момент ввоза, да. Человек тут, к сожалению, как-то злобно пишет про НДС и так далее, даже смешно. То есть, когда человек для себя ввозит что-либо, да, НДС не нужно платить. Когда на продажу НДС, разумеется, как для бизнеса нужно оплачивать, да, то есть, но, так скажем, у себя нужно сначала бревно из глаз вытащить, прежде чем у других щепку искать.
Ну, соринки выискивать, да.
Так что... из Америки. Проблема ввоза. Если вы что-то уже купили в Америке, подождите. Я не думаю, что это будет долго. То есть в России довольно-таки ну, лояльные все эти вещи по ввозу культурных ценностей. Так как они все были разворованы в 90-х годах, а все было вывезено отсюда просто напрочь. То есть в 80-х это начали вывозить известные в кавычках коллекционеры. Сейчас большинство из них уже-то и в живых нет, но кто-то еще ковыляет, что называется, слава богу, да, дай бог им здоровья. Но неважно, то есть вот такие люди, как Слава Шиянов, да, и как другие коллекционеры, они восполнили с лихвой то, что было своровано с России. То есть благодаря, во многом благодаря лояльности нашего закона по ввозу культурных ценностей.
Ну, так что Вячеслава Шиянова, который, кстати, вот мы с ним беседовали о мотоциклах 2 часа, это по рекомендации Славы. Спасибо тебе, Слав, еще раз за это.
Пожалуйста, конечно.
У него же какая-то фантастическая мотоколлекция.
У него лучшая коллекция.
Около 100, по-моему.
Да, лучшая коллекция в мире мотоциклов.
И
которые...
не в Москве.
Да, в Самаре, в Петродубраве, где он родился, где он это все создал. Этот музей замечательный, интересный. Это... коллекция, которая, которой приблизиться просто невозможно никому в мире. Все, что выпущено свыше 500 кубиков до войны и после войны, да, то есть все сверхинтересные специальные мотоциклы, они все у него собраны. То есть это полная коллекция мотоциклов с приводом на коляску, это полная коллекция всего роскошного, а роскошный мотоцикл это то, что от 500 кубиков, то, что было... тяжело купить обывателю, так скажем, то, что было, ну, можно так сказать, из VIP каких-то мотоциклов для своего времени. Все это у него собрано. То есть, причем такие, там, 4-цилиндровый матчлес, там какие-то совершенно безумные Но такое количество мотоциклов, я даже перечислять не берусь. Ну,
какие-то величайшие, он говорил, итальянские мотоциклы, которых там вообще на пальцах
одной руки. Это все. То есть там есть просто все. То есть это настоящая мека для людей, любящих мотоцикл. То есть в России уже есть такие коллекции. И когда люди, вот я смотрю в интернете, здесь ерничают в вопросах, да, да вы 20-й части того не сделали, что сделал тот же Слава Шиянов.
Тысячный.
Да, действительно, тысячные
части. А когда,
части.
Слав, если человек сидит круглосуточно, слушает радио и пишет сообщение туда.
Ну да.
Ну у меня возникают, как у врача-психиатра... Ну, я чуть не доучился. Ну, масса профессиональных вопросов к этим людям.
Бог с ними. То есть, вот. Неважно. Главное то,
главное
что...
Главное бабло. Извините, конечно, меня, пожалуйста. Я вот иногда покупаю что-то, и я думаю, что, может, я проспал, и уже наступил обещанный рай, и деньги уже не надо платить.
Выясняю, никому. Все правильно.
Надо. Надо. Понимаете? И не надо завидовать. Просто не надо завидовать. И самое главное, не надо вам... мерить других людей по своему маршину. Вот вам нужно бабло, а у вас его нет и не будет никогда. Из-за вашей зависти чудовищной, понимаете?
Ну, бог с ними, не будем отвлекаться на таких людей.
Как же, надо сказать людям приятно.
Но, да, но главное, да, то, что такие коллекции уже появляются в России, и нам есть чем гордиться. Ко мне, например, я выпускал журнал «Rolling Wheels».
Да.
И
да.
Мне было приятно то, что на Западе люди, которые выпускают журналы, там, шикарные журналы, то есть и «Классика and Sport Cars» и так далее, то есть когда они брали этот журнал, они говорили: «Слава, давай у нас в Англии выпускать там журналы». Другие люди, так мы все пересекались, да, они говорили: «Слав, давай выпускать в Германии». Было очень приятно. Во Франции там люди прям говорят: «Слав, мы прям профинансируем». Но другое дело, что у меня уже не было сил выпускать лучший журнал по олдтаймерам в мире. Это нельзя себя, может быть, так хвалить, да, но коллектив, который со мной работал, да, делал лучший журнал, еще раз повторюсь, это журнал «Rolling Wheels», российский.
Да, отличный
им
журнал.
Можно,
отличный
им можно журнал. Гордиться, к сожалению, да, из-за бандитов распространения есть такие фирмы Smart, Mart, это проходимцы и жулики, да. Журнал не смог распространяться в должной степени. Люди получили огромные деньги за распространение, но, к сожалению, так построено в России вот это бизнес по журналам, что невозможно хороший продукт здесь распространять. То есть это все жулики, они, которые уничтожают журналы. Но неважно.
Вот вопрос. Вы велосипеды кто-нибудь коллекционирует и слушатель с ником «Карамболь»? Еще как?
Лучшая коллекция в мире, она находится у Андрея Митиева. Сейчас эта коллекция, насколько я знаю, выставлена на ВДНХ. Вы можете прийти и посмотреть. Ну, там пока... тысячи мотоциклов, начиная от пауков.
Велосипедов?
Да, начиная от пауков, которые были там в середине, даже можно сказать, 19 века. Вы все увидите на ВДНХ.
Я у Андрея Митиева. Американские документальные фильмы про коллекционеров велосипедов, как говорится в одном анекдоте, во-первых, это красиво.
Все правильно.
Вот, и там есть какие-то велосипеды, которые стоят, ну, может быть, чуть меньше, чем мотоцикл или автомобиль, но это коллекционные экземпляры, и это, честное слово, столь же интересно, как и любые антикварные.
Да нет, любая техническая вещь, вытащенная с того света, да, да низкий поклон любому человеку, который даже детский велосипед львенок из нашего детства сделал.
А человек, который мог бы отреставрировать... Я вот помню свое детство, игрушек было мало, но у всех была Юла.
Конечно.
Вот посмотреть бы на отреставрированную эту Юлу, посмотреть бы на игрушечный автомат ППШ, который... Вот так он делал, когда
были
нажимал
такие,
на спусковой крючок. Это историческое наследие наше.
Все правильно. Но мы о поиске, то есть немножко отвлеклись.
Да.
Поиск автомобилей, конечно же, в самых разных уголках, да, то есть вы можете пойти купить в Америке, да, просто автомобиль, который вам, ну, плохо, так скажем, намазали губы и продали как очень хороший отреставрированный автомобиль. Таких 95% в России. к сожалению, автомобилей из Америки привезенных, даже если не больше, к сожалению, там культуры реставрации просто не существует. То есть, а то, что реставрируют, это так же, как и в России, единицы людей, да, которые действительно достойно могут это делать. Так вот, что касается военных автомобилей, ну, это вообще огромная проблема и отдельная ниша, да. То, что вы найдете в лесу, да, там какие-то остатки, там полуторки, положим, наши, это часть нашей истории, да, то есть это то, на чем наши деды до Берлина дошли в том числе, да, то есть не просто в том числе, а действительно дошли. Но, конечно же, надо не забывать о тех студебекеров, которые были к нам присланы в количестве 90 тысяч штук, то есть... Но в любом случае, военный коллекционный автомобиль – это самая большая редкость. И после того, как у меня была уже очень хорошая коллекция гражданских автомобилей, я начал собирать военные. Ну так вот, военные, многие автомобили я до сих пор даже в глаза не видел, о которых я мечтаю. То есть не просто, их просто нет нигде и ни у кого. То есть те дрова, которые попадаются, конечно, за счастье купить даже любой самую захудалую запчасть от этого автомобиля в надежде на то, что когда-то он попадется.
То есть, может быть, вот тебе попадутся, как ты говоришь, дрова, ты посмотришь и не будешь связываться, потому что когда там вот эти запчасти и так далее, и так далее.
Либо куплю и просто положу это на долгую-долгую хранение в надежде, что при этой жизни, да, на перспективу, то есть в надежде, что еще в этой жизни что-то будет сделано.
Угу.
Что называется.
Так, 78-й, вы ничего не увидели, ну, такого вы же не видите ничего, слепой. Вы же всех по себе меряете, понимаете? Вы всех меряете по себе. Ну и все. Там, кстати, у нас тут есть еще один идиот. Да, это право 44-й, конечно же. Вот, он пишет, он все время хвастается тем, что он читал «Золотой теленок», но Адам Казимирович, отчество одного из персонажей, пишется через «и», Казимирович, а не Казимирович. А вот слово «козёл» пишется через «а» и букву «ё». Вы это знаете. Так, Бог, Слав, ты не против того, чтобы отвечать на вопросы и на присланные, и по телефону, если ты сочтёшь нужным что-то еще рассказать? Мы это,
да,
все
про прервем. Реставрацию я договорю.
Давай.
Что такое реставрация? Да, то есть вот это, наверное, проверка человека на наличие совести. В реставрации это такой процесс, как можно сделать, как в Америке автомобиль, затыкать тряпками да забить шпаклевкой, а можно сделать по-человечески, так, как делают это в Германии реставраторы. Это очень долгий и кропотливый процесс, порой который поглощает годы. Но в результате, когда вы на своем автомобиле, который вы сделали, неважно, будь это Хорьх 853 или велосипед Львенок, да, или там Волга 21, вы получите такую массу эмоций и зарядки в жизни, что будете очень-очень положительно заряжены, так скажем, жизненной энергией.
Но... Сколько в среднем занимает процесс реставрации, вот, по своему?
Но если автомобиль с деревом, а до войны все автомобили были с деревянными каркасами, включая двери, то есть были деревянными, они обшивались жестью, это очень длительный процесс, это 2, 3, 4 года. Если автомобиль не имеет дерева, его несложно реставрировать, то есть это уровень, ну, так скажем, сопоставим с реставрацией «Жигулей», да. Вы просто должны хорошо отпескоструить этот автомобиль, а затем... правильно, грамотно залатать все, так скажем, ну, дефекты и просто его отреставрировать. То есть, ну, исправить по ходовой все зазоры, там, изготовить сайлентблоки всевозможные, там, отремонтировать двигатель. Благо, да, в Москве сейчас есть несколько хороших фирм, которые достаточно достойно делают двигателя. То есть вы разобранный двигатель привозите к людям, даете техзадание, они вам делают. То есть это, я считаю, вот мотор «Интех» мы делали, например, в последнее время несколько двигателей. Я считаю, достойные ребята и молодцы. То есть очень грамотно и делают красиво. То есть, что касается реставрации салона, в России на сегодняшний день вот наилучший мастер – это мой друг Армен, многие, наверное, кто коллекционеры его знают, да, делает просто замечательно. То есть в Германии у нас такой мастер имеет заказ на 2 года вперед. То есть вот Армен делает просто шикарно, он долгие годы проработал в Бельгии, и, видимо, там дошлифовал, так скажем, свои навыки. То есть у армян вообще в крови, да, что-то делать хорошо. То есть если они что-то делают руками, они делают это замечательно. Армен делает вот просто красавец. Он мой друг, я его люблю и уважаю.
Ну что, Слав, к вопросам?
Конечно, можно.
Абдул, да, спрашивает, редкие японские машины.
Действительно, они все, японские машины, они все редкие. То есть вот у меня друг, Вячеслав его зовут, Ильинка Моторс у них мастерская, он ездит на Датсане, он на всех ралли участвует, угу, и так далее, на послевоенном 70-х годов. То есть редкая машина, Датсун, ну, он такой прям любит его. Что касается довоенных и военных автомобилей, да, у меня, например, есть Datsun 36-го года. Это длительный процесс, я его реставрирую уже лет 20 себе в удовольствие, когда есть время, 5 минут. Он стоит в мастерской как памятник, как правило, все время. То есть я его купил в 91-м году, в свое время в Петропавловске, и вот он до сих пор у меня. Так вот, этот автомобиль 4-цилиндровый, это почти точная копия Austin 7. То есть с Austin 7, как известно, много автомобильных фирм стартануло, в том числе и Datsun. Datsun, Nissan в последующем тоже стартовала почти с этого же автомобиля. Так вот, BMW, Dixie, именно с этого автомобиля, с Austin 7, тоже стартовала. То есть они купили патент по изготовлению этих автомобилей. Это по японским гражданским автомобилям. По военным, самые известные, конечно же, кураганы. Тип 95 и тип 97. Вы их можете посмотреть. Такой кураганчик, кураганов вообще сохранилось, ну, не так много, там штук 5-6 всего в мире. Может быть, они и не стоят каких-то огромных денег, но, тем не менее, это жутко интересный и очень редкий коллекционный автомобиль. То есть на сегодняшний день в России кураганов известно где-то около 3-4 штук. Датсанов пара штук. Угу. В Японии датсанов сохранилось около десятка. Ну, может, не 10, может быть, 5 автомобилей. Да? 5 автомобилей железно есть. Это я говорю о довоенных и военных автомобилях. Кураганов в Японии 2 штуки. Вот с Японии очень интересно. К нам приезжали на днях коллекционеры и реставраторы обмерять мой кураганчик для размеров, специально для реставрации своего курагана. У них очень в плохом состоянии автомобиль достался. И вот они занимаются реставрацией. Они создают первый в Японии музей вообще по... Военный музей, к сожалению, у них не было после войны ни одного музея.
Ну, я думаю, это и запрещено так. В общем,
ну да,
я
боюсь, что это запрещено. Сейчас они создали Кубаяши, то есть мой приятель хороший, он делает вот этот музей.
Угу. По коду 495-7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Лену.
Алло, добрый день, Леонид, и добрый день, Вячеслав.
Здравствуйте.
Это Татьяна Яковлевна вас беспокоит. Большое спасибо. Я просто с уважением, я хоть и не автомобилист, но так интересно. Вы знаете,
пожалуйста,
я помню ваш последний прошлогодний еще, это вы заинтересовали нас. У меня такой вопрос, Вячеслав. Вот часто я слушаю «Звезду», и там упоминаются, ну, в разных воспоминаниях, Первая мировая война, там Сухомлинов, Брусилов, ну, многие, Пикуль, очень интересно. И там вот на каких-то все машинах ездят, ну, автомобили тогда это назывались. Вот что-нибудь вы можете рассказать, на каких, и что это были все иностранные? У меня, кстати, даже родственник тоже, офицер, вот ездил на каком-то автомобиле в то время.
Ну, спасибо за вопрос.
Спасибо.
К нашей гордости, у нас в то время уже были известные автомобильные марки, да, это были и Леснер, и Русабалт в Риге, так как Рига тогда была частью Российской империи. К сожалению, Русабалтов не так много было выпущено, 400 с лишним штук всего, но, тем не менее, эти Русабалты были основной составляющей офицерских автомобилей Красной армии, Царской армии. Так вот, во время войны Первой мировой, были из Америки, разумеется, там, где война, там Америка. То есть вся Европа воюет, Америка деньги делает. Так вот, Форды Т американцы нам уже продавали в то время. То есть и советская армия, ой, советская, все советская,
царская,
да,
армия,
царская армия, конечно же, царская армия в то время двигалась на автомобилях, приобретенных в Америке, в Италии, Фиаты 18-е были у нас, грузовики, масса, но закупки были очень большие. Французы в обмен на наших солдат поставляли нам не только пушки, да, в обмен, ну, я не буду называть это своим именем, да, то есть наши корпуса воевали...
Экспедиционный корпус русский.
Да-да-да. А на территории Франции, то есть в обмен на пушки, и в обмен на автомобили, в обмен на грузовики, и в обмен на, так скажем, сопутствующие вещи.
А, хорошо. Вот тут вопрос, как ты относишься к автомобилям «Морган»? Ты знаешь, судя по тому, как я его часто видел... И на улице, ну и здесь.
Там. «Морган», к сожалению, да, ну вот за те 90 лет, что он выпускался там, никак не ушел вперед. То есть как был он «Морганом», недорогим автомобилем, да и доступным, так он и по сей день, наверное, выпускается, я думаю. То есть хотя еще 10 лет назад я видел его какие-то новые там автомобили, «Морган» не является коллекционным автомобилем. То есть это то, что без изменений выпускалось огромные деньги. Огромное время. Автомобили «Морган», среди доступных, так скажем, автомобилей коллекционных, они имеют место присутствовать.
Слав, 14-е, это последние две цифры сотового телефона. Расскажите, это Михаил, расскажите про Делахей. По-моему, это Делаай, потому что это французская.
Делаай.
Но какая красивая машина.
Он действительно шикарный. Этот автомобиль долгое время бродил по аукционам, его никто не покупал, не могли оценить. Это последний автомобиль среди вот этой фирмы. Я называю Делаай. Так вот, он действительно шикарный. Это последний вот такой красивый автомобиль, да, он 50-х годов, у него уже там самых поздних выпусков, и никто его не мог оценить. И вот когда его взял Вадим сюда, в Россию, тогда все всполошились, как же так из Европы ушла культурная ценность, он молодец. То есть я знаю тех коллекционеров, которые мне не раз предлагали там любые деньги, чтобы, Слава, договорись с задорожным, чтобы мы купили его. То есть это было очень приятно. То есть то, что в России такие автомобили появляются. И вот этот красный Делаае шикарный, да,
Делаае. Слушай, а он изначально выпускался как роскошный автомобиль, да?
Делаае, да, все были, Делаае, были все роскошными автомобилями. Как правило, Делаае делал шасси, делал шасси, а... Кузовные фирмы, самые редкие, самые необычные, делали на них кузова, поэтому они такие красивые, вот эти Делаае.
Слав, и для себя, и для наших слушателей, скажи, пожалуйста, лучшие кузовщики, потому что ты мне говорил, фамилия похожа на Савчук.
Саучук,
да-да-да-да-да. Я полез в интернет.
Безумный
кузов. Как человек мог такое придумывать? Вот как ему... Кто-то дал такое воображение, такое техническое совершенство.
Самые искомые, конечно же, сегодня кузова, вот в том же Делаае тоже, Саучук делал и для этой автомобильной марки кузова. То есть самые искомые и дорогие, конечно же, Саучука, Эрман Росси.
Вы можете Саучук, Эрман Росси.
Эрдман энд Росси, это берлинская фирма, которая по сей день существует, но, к сожалению, они занимаются ремонтом автомобилей сегодня. Это Глейзер фирма, то есть это все кузовные фирмы, которые просто брали шасси, либо к ним приходил клиент с определенным шасси и говорил, я хочу иметь... Что-то необычное.
Сколько, какие машины, это вопрос слушателю, но сообщений много, оно ушло куда-то вниз. Но я помню смысл. Скажи, пожалуйста, Слав, какие машины сегодня, ты предполагаешь, станут раритетом там, через сколько-то лет?
Из сегодня выпускаемых, конечно же, Bugatti Veyron будет дорогим, да. То есть не будет Bentley GT дорогим никогда, потому что это Volkswagen для богатых. То есть не будет Rolls-Royce дорогим, но будет Rolls-Royce кабриолет дорогим. То есть, потому что их выпустят очень мало. То есть не будут Феррари дорогими, которые сегодня идут. То есть либо какие-то отдельные серии, которые лимитированы там 50 автомобилями и так далее.
Все понятно.
То есть, в принципе, то, что малыми сериями, опять-таки, недоступно, то будет дорогим.
Угу. То есть, вот, например, если Rolls-Royce там выпустил что-то 50-100 экземпляров, это будет раритет.
Да.
Все понятно.
То есть другой Rolls-Royce, это, опять-таки, Volkswagen для бедных.
Угу. Угу. Тут спрашивают тебя, искал ли ты что-нибудь в Калининградской области?
Искал, но, так скажем, больших находок не было.
У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва», а потом мы продолжим нашу беседу с Вячеславом Леном.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Ну что ж, вы можете задать вопрос Вячеславу Лену по нашему телефону, номеру телефона прямого эфира, код 495-7373-948. Так, ваш телефон заканчивается на 495. Язык, на котором вы пишете, я не знаю. Ну, я честно вам говорю. Пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте. Пожалуйста, вопрос.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина, Москва. Я, во-первых, хочу сказать большое спасибо, Леонид,
это за
Славия. Вашу вообще честную политику и честную передачу. И вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, ведь есть автомобильная мода, и вот каких годов вам больше всего нравится дизайн автомобилей? Спасибо.
Ну, для меня ничего не изменилось за последние 30 лет. Мне как нравились автомобили довоенные, так они и остались. То есть то, что после войны выпущено, мне вообще не интересно никак. То есть автомобили довоенные, их рисовали художники. То есть потом начали дизайнеры этим заниматься, а сейчас ими занимаются компьютеры.
После вот последнего, я вам сейчас открою великую тайну. Мы со Славой ехали после последней передачи в прошлом году в машине. И я ему говорил, вот смотри, Слав, вот что Мерседес, что какой-нибудь корейский автомобиль, что Лексус, что еще, что-то. Это надо присматриваться для того, чтобы определить разницу. Вот внешний кузов там. И он говорит, а раз так, значит, без души все сделано.
Все правильно. Переклейте на них облицовки радиатора, до шилдики. 99,9 людей их не отличит друг от друга.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Вот. Вячеслав Леонидович, да.
Добрый день.
Добрый день.
Вячеслав.
Добрый.
Я вот недавно был в городе Мышкин. Там один увлеченный человек на своем огороде сделал музей автомобилей, мотоциклов и вообще очень увлеченный, рассказывает о них. Но вот у него есть, конечно, и «Волги», и «Победы», и мотоциклов очень много. Начиная с...
Вы вопрос,
не имеете
вопрос.
Связи никакой с ним?
Александр. Спасибо. Замотин его зовут. Люблю и уважаю этого человека. Прекрасный человек.
Да.
Знаю его 100 лет.
Очень хорошо рассказывает, вообще увлечен очень.
А вы смотрите, да.
У
кстати...
него 15 детей, извиняюсь.
А вы смотрите, молодец. Смотрите, что Слава, что вот собиратель мотоциклов в Самаре, они все любят то, чем занимаются, все прекрасные пропагандисты своего дела.
Ну да,
нам
и
бы
вот
таких
на Ильинском шоссе тоже хорошая выставка. И детям дает хозяин кататься на бронетранспортерах там, в общем-то, ну, вообще замечательно.
Спасибо, спасибо вам большое. Кстати говоря, а так, если мы забудем про автомобили, я бы с большим удовольствием съездил бы где-нибудь недалеко от Москвы, сыр попробовал, который человек сам делает.
Я, к сожалению, не любитель сыров.
Это как пример, нас... Слав. Да. А какому-нибудь человеку, который реставрирует старые игрушки, я бы к нему просто бы отдал такие бы есть. День, чтобы поехать и посмотреть. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Лену.
Здравствуйте.
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 Меня зовут Владислав, значит, я тоже немножко увлекаюсь этим делом. И сын у меня коллекционирует запорожцы. И у него есть уникальная машина, это запорожец пикап. заводского исполнения.
Я даже не слышал про такие, шикарные.
Да, ЗАЗ 968 МП, он стоит в музее на Рогожском валу.
Здорово.
Ага. Да, их было выпущено всего, вот именно вот этой серии было выпущено порядка 2000 машин, практически все погибли в металлоломе. Вот, значит, меня сын увлекается запорожцем, у меня есть действительно очень редкие экземпляры, даже один из первых выпусков горбатый запорожец, у которого поворотники на крыльях стояли. Вот, но вопрос мой вот к чему. Вот эти вот товарищи, как мой сын, они сталкиваются с большими проблемами. Это хранение техники, ну и, естественно, ее ремонт.
О!
Ну, вот я ему помогаю, как могу. Вот недавно мы хороший гараж купили большой, где он занимается своими проблемами.
Ага. То есть вопрос...
Вопрос сейчас будет, вот вопрос как раз на эту тему. Московское правительство в свое время пыталось на Рогожском валу создать типа такого центра вот для таких увлеченных людей. Но превратилось это все в коммерцию. Как вы думаете, вообще в перспективе возможно такое вот создать такой парк, где бы люди собирались по этому интересу реставрации автомобилей? Ведь их много. Они сидят по гаражам, хвалят в собственном соку.
Спасибо огромное. Слава, сразу же присоединяю к этому вопросу еще один. Тоже слушатель его прислал. Вот автомобиль сделан, отреставрирован. Как его сохранить от ржавчины и так далее?
Сохранить автомобиль от... Ну, в буквальном смысле слова сохранить, да, как минимум. Конечно же, автомобиль... Очень тяжело хранить в сыром гараже, да, просто не нужно, да. Нужно выбрать сухой гараж, проветриваемый обязательно. То есть ни в коем случае не накрывать целлофаном, да, такие автомобили. То есть под целлофаном он в 10 раз быстрее гниет. То есть автомобиль, главное, проветриваемость. И чтобы не было такого воздействия, ну, ночью холодно, да, днем тепло, и вот конденсат на автомобиле образуется, это тоже портит автомобиль очень сильно, то есть это должен быть закрытый гараж, но, напомню, проветриваемый, из гаража за ночь не успевает тепло выйти, и, то есть, он тогда нормально хранится. Так вот...
Центр для любителей.
По поводу центра для любителей, к сожалению... Но за те 30 лет, пока я все это вижу, да, я не увидел, да, попытки поддержки со стороны государства ни от кого, и уже стал фаталистом в этом вопросе, да, и вы, наверное, не ждите, да, не будет такого. То есть надейтесь на себя, то есть вот это самая надежда. Но опять-таки понятно, что ищите и обрящите, да, то есть так в Библии сказано, но... Пытайтесь сами как-то доходить до руководства, так скажем, нашей страны, то есть Министерства культуры и так далее, и тогда, может быть, какие-то результаты будут. Но покуда мы единичные коллекционеры, да, то есть пока мы все разрозненные, ничего не будет. То есть как только в России образуется культура коллекционирования, как только людей таких будет не сотни, а тысячи, десятки тысяч, тогда
и
на это...
И не имеет значения, если человек отреставрировал всего одну машину.
Абсолютно. Никак... То есть, и опять-таки повторюсь, неважно, коллекционирует человек Москвич 401, там, Запорожец, там, или у него в коллекции Хорьх 853, да, вот о котором было сказано, да, про Геринга, что якобы автомобиль.
Да,
это автомобиль... Дядя Саша Ломакова, Герингу, конечно, он отношения не имеет, у него на покрышках просто написано «Херинг», то есть это фирма, которая выпускала эти покрышки, кстати, в Москве.
Кстати, я читал, Слав, недавно, статья была американская об атрибутике, то есть о том, если автомобиль принадлежал Александру Сергеевичу Пушкину, документ, пожалуйста, что он принадлежал. И вот был «Мерседес Галлвинг», его Кэрол Ломбард, это суперзвезда американского кино тогдашнее, подарила своему мужу Кларку Гейблу, который знаком многим по главной мужской роли в фильме «Унесенные ветром». И он ушел за какие-то немыслимые совершенно деньги, потому что все бумаги были. И что она его купила, и как она его ему подарила, и что он на нем ездил. Вот это, наверное, очень важно.
Безусловно, это важно. Я вам расскажу одну историю. То есть, так как я много лет проработал с лучшими мастерами, с лучшими в мире мастерами, безусловно, то есть, это Хорст Лаутеншлегер, это Эдмунд Клинке, кто учил меня по жести работать с этими автомобилями. А был у нас такой Франц Праль, к сожалению, покойный, его уже давно нет, уже лет 10, наверное. Ну, так вот, Франц Праль реставрировал специальные родстеры Мерседеса. Делал он это... ну, уже можно, наверное, рассказать об этом, да, а делал он это не лучшим образом, но так много ошибок было, так скажем. В Италии он заказывал жесть на эти автомобили, и в Германии доводил до ума. Так вот, я читал такое заключение с фирмы «Автодата», которая очень авторитетная, которые потом «Автодата» подтверждались там всевозможными FIFA, там, ну, всевозможными авторитетными, в кавычках, организациями Европы. Это любят сейчас покупать наши коллекционеры, так скажем, всевозможные бумажки. То есть, когда приходит один из новодельных автомобилей из Европы, конечно, до смешного, они приходят посмотреть. Я говорю, ну, это новодел. А они, да нет, посмотри, вот столько заключений. Так вот, в этих заключениях, например, «Автодата» тогда писала, автомобиль полностью соответствует, деталь 100% соответствует оригиналу. Не пишут, что она оригинал,
о,
соответствует оригиналу. Вы понимаете, что? То есть вот в этих заключениях очень большая засада, так скажем. Оригинальных спешл родстеров «Мерседес», вот посмотрите в интернете, «Мерседес-Бенц 500К» специальный родстер. Оригинальных 3 штуки всего считается в мире. Так вот, о заключении на оригинальные машины, которых выпущено 70 штук, штук 300 выписано, что они оригинальные.
А, ну.
То есть, что эта машина 100% оригинальная и соответствует там на 100% оригиналу. Поэтому будьте осторожны. Всевозможные эти заключения делаются лишь для того, чтобы продать автомобиль подороже, не более того. То есть, лично я не продаю, да, гражданские автомобили. У меня их, ну, давным-давно, да, и свои-то автомобили попродавал. Больше продавать шибко нечего. Но, тем не менее, под заказ время от времени, да, там, в Европе я что-то людям нахожу. То есть, ну, это большая проблема. То есть, подделка автомобилей. То есть, это очень распространенное явление. И когда ко мне в мастерскую приходят люди, да, посмотреть, оригинальный автомобиль или нет, порой я очень удивляюсь. То есть то, что такие шикарные заключения, такие, я, в кавычках, авторитетные сообщества выдают эти заключения, а все основано на личных каких-то отношениях, на связях. То есть им просто пишут то, что им выгодно в этот момент, и все.
7373948. Ваш вопрос Вячеславу Лену, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим,
здравствуйте.
Меня зовут. Скажите, пожалуйста, у меня был сосед, высокопоставленный военный. У него был Майбах до военного выпуска. Расскажите про эту машину что-нибудь.
Майбахи.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Майбахи — это одна из самых элитных автомобилей довоенных. Не путайте только с современным Майбахом, то есть улучшенным Мерседесом. Так вот, эти элитные Майбахи были выпущены по большей части сериями 50 автомобилей, там 70 автомобилей. Максимальная серия была 300 автомобилей. Это Майбах СВ-38 и СВ-42. Так вот, самые редкие Майбахи – это Майбах Цепелин, 12-цилиндровый двигатель от танка на нем стоял. Это действительно шикарный автомобиль совершенно, да, совершенно для своего времени, технически невероятно интересный и ничем, ну, как бы не превзошедший, так скажем, по техническим своим каким-то качествам ни один автомобиль своего времени. То есть Майбах – это, ну, у меня несколько раз всего за время моего коллекционирования, да, перехватывало дух от каких-то великих вещей, так скажем. Но вот когда я увидел раму от Майбаха, вот просто перехватило дух. То есть это невероятное.
Майбах — это была независимая фирма, да?
Да, абсолютно.
Абсолютно независимая. Потому что некоторые люди считают, что это какой-то отношение к Мерседесу.
В России сегодня, ну, мой приятель, к сожалению, не знаю, где он сейчас, собрал 8 автомобилей фирмы «Майбах». К сожалению, они не отреставрировали, да, довоенных автомобилей. Шикарная коллекция получилась, ее сейчас продали, к сожалению или к счастью, неважно. То есть, но человек, например, который купил 6 из них, но он не знает, как и вообще делать, и понимания не имеет, что такое «Майбах», к сожалению. Хотя это мой приятель, и люблю и уважаю этого человека, но вот понятие, да, хочешь на Запад отправить, а на Западе к нашим русским коллекционерам однозначное отношение. Вот у меня знакомый один там с Алматы отправил свой автомобиль Хорьх 853 на реставрацию в Германию, в известную фирму, на весь мир известную, с именем, там работают они для для Европы, для музея Хорьх и так далее. А теперь вся Европа смеется, что у него вытащили оригинальную раму, поставили ее для специального родстера Хорьха, а ему поставили новодельную раму и отправили, потому как слишком далеко, и он все равно не поймет, оригинал это или, ну, или фуфло, что называется.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Вячеславу Лену, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Елена.
Очень приятно.
Я хотела спросить два слова, уважаемого коллекционера. По поводу музея «Автовиль», который закрыли, музей Лужкова. Вот даже моя дочь там работала, кстати, экскурсоводом. На взгляд вот вашего гостя, какие там самые ценные экземпляры были? Просто пусть перечислят, очень интересно.
Спасибо. Спасибо, Елена, большое.
Там несколько было ценных машин. Ну, поддельный Special Roadster был очень красивым, да.
Почему поддельный?
Ну, потому что, да.
Понятно.
Откуда? Вкуса-то нет к этому
настоящему. Ну ясно.
Для меня был, нельзя якать, для меня, конечно, самым ценным экспонатом была та машина, которую я сам отреставрировал. Это синий роскошный парадный фаэтон Хорьх фирмы Карл Бауэр 830, который я много лет реставрировал. Но на самом деле музей имел...
Слушай, очень... это тот, в котором я сидел?
Возможно.
Нет, но... это самое интересное, что вот стоит вот этот
Хорьх. Около лестницы он там стоял.
Да, в славянной тогдашней мастерской. Я в него сел, и вот не хотел с меня тут вылезать, там жить хотел. А в углу там какие-то ржавые железяки, какие-то двери проржавевшие. И я спрашиваю: Слав, а это что такое? Он говорит: то же самое. Я говорю: подожди, что значит то же самое? Он говорит: вот с такого я начинал, когда делал вот эту машину, в которой ты сейчас сидишь. Фантастика. Три года работы.
Все правильно. Но музей был очень интересный. В нем была очень хорошая подборка коллекционных автомобилей. И начать перечислять интересные автомобили, это как-то принизить ценность других автомобилей. Мне очень нравился этот музей. К сожалению, его больше нет.
Ну, вот тут пишут, что самая дорогая машина Ferrari 250 GTO 63-го года, $52 миллиона. Ну, так Санчиксон, классный ник, вы сами придумали. Вы знаете, вы считаете, что самая дорогая из того, что, очевидно, было продано, я прав? Да, если да. Сейчас вдруг человек решит продать Bugatti Royal.
Один из Bugatti Royale.
Один из Bugatti Royale.
Три штуки в частных руках, я думаю, ценник будет 500 000 000. Так что ваш Ferrari GTO так нервно это... курил бы бамбук
не, рядом ну с этой машиной. Как его? Это дворник ездит. У такого человека ездит.
Все правильно. Ferrari GTO, безусловно. Почему Ferrari GTO выбрали? Потому что лично это... Энцо Ferrari сам должен был знать... покупателя одного из 70 выпущенных Ferrari GTO, лично не вы его должны были знать, а он вас должен был знать. И при продаже этого автомобиля у Энца должны были спросить: ты знаешь этого человека? Он говорит: да, знаю. Тогда ему продаем. Вот поэтому выбрали этот автомобиль, который действительно был продан 52 миллиона без комиссии. С комиссией-то это было гораздо дороже.
И еще вот, кстати говоря, про Феррари мне рассказывали, вот правда это или нет, что достаточно много моделей Феррари, которые без прав гонщика никто не продаст тебе. Ты можешь прийти с мешком денег, но если у тебя нет прав профессионального гонщика...
К сожалению, я от спорта на современных Феррари так далеко, да. Возможно, что оно так и есть. Но из своего опыта самое лояльное законодательство в этом плане, ведь Феррари гоночная, совершенно другой автомобиль от Феррари, который вы купите в автосалоне. В Luxury Village, так скажем. То есть у нас в Москве. То есть это радикально другой автомобиль. Я такие автомобили видел. У меня приятель во Франкфурте ими занимается. Так вот, покупают эти автомобили, к моему удивлению, японцы.
Ага.
Их законодательство позволяет на этих автомобилях передвигаться по дорогам общего пользования. У нас, я даже не представляю, можно ли вообще растаможить такой автомобиль или нет.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Вячеславу Лену. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Добрый.
Пожалуйста. Меня Дмитрий зовут.
Очень приятно.
Я с удовольствием слушаю вашу передачу.
Спасибо.
И хотел бы задать вам следующий вопрос. Скажите, вот если, допустим, фирма, которая производит мотоцикл или автомобиль, допустим, она существует по сей день и процветает, возможно ли, как бы, ну, образно говоря, там, выйти на эту фирму и просто заказать нужную запчасть автомобиля, допустим, который очень давно не выпускается?
Но...
Спасибо.
Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо, да. Вы спрашиваете про мотоцикл? Не скажу про мотоцикл. К сожалению, BMW, например, да, по сей день существует. Вы, безусловно, можете из архива что-то взять на BMW по сей день. То есть сделать заказ, вам наверняка ответят, да. То есть будь вы, так скажем, житель Европы. Не знаю, как это произойдет в России, но в Европе вы найдете, да, то есть ответ на ваш вопрос. Что касается автомобилей Mercedes, все, что выпущено с 1947 года, вы можете в Mercedes-Benz Classic Center купить любую железку. Поэтому коллекционирование послевоенных Mercedes-ов, оно беспроблемно.
Беспроблемно.
Да, вы можете все, что угодно купить на него по сей день.
Так, спасибо за хорошего гостя, но это тебе комплимент. Скажите, спасибо. Автомобили завода «Коммунар» ЗАЗ ценятся, Андрей?
Ну, просто. Конечно, ценится. Ну, все, все ценное, то, что вам душу радует, все, что близко к сердцу, все, а все для вас должно быть
ценно. Действительно, вот человеку, может быть, нравится там какой-нибудь там этот, как его там, Бугатти, вот тот самый сказочный, а другому нравится «Москвич» там, 400 какой-то. И что, для меня это абсолютно два одинаковых человека.
Оба достойнейших человека, абсолютно. Обоим низкий поклон. Просто «Бугатти Рояль», понятно, что даже наши олигархи себе не позволят купить, потому что те три «Бугатти Рояля» в частных руках, они находятся в Америке. Те люди, которые продают деньги, вот у них в коллекции, так скажем, они. То есть доллары, кто продает всему миру. А то, что касается... Например, ЗИСа или Чайки, кстати, был вопрос, куда делись ЗИСы, да, и Чайки. Да, да, да. ЗИСы и Чайки, к сожалению, как фирмы канули в лета благодаря приватизациям и уничтожению всего технического в нашей великой стране. То есть больше их нет. А что касается старинных машин, то ЗИСов очень много. Если вы ищете, вы найдете такой автомобиль, то есть и кабриолетов, там у меня даже прототип есть, там полноприводный ЗИС «Фаэтон». 4x4 с
подожди, у тебя приводом. Же есть, по-моему, ЗИС, на котором Никита Сергеевич Хрущев, да, охотился.
Да, да. Да, то есть он в одном экземпляре был выпущен. Это единственный прецедент в мире, когда огромный 6-метровый фаэтон, а он 6-10 длиной, кабриолет, еще и полноприводный. То есть вот такой вот красавец есть. То есть ЗИСов очень, ну, приличное количество осталось. Просто этот фаэтон, о котором я сейчас сказал, это единственный автомобиль такой в мире. Но он имеет шасси номер один, то есть в одном экземпляре. А что касается каких-то других советских редких автомобилей, люди, которые их собирают, это молодцы, да. То есть они помнят о нашей великой стране, то есть о том хорошем, что было у нас. Вот я, например... свое детство все провел на станции юных техников, прозанимался. Сегодня у моих детей такой возможности нет. И когда мне говорят, что в Советском Союзе жили плохо, ну, вы знаете, кто-то и плохо, а мне есть что вспомнить в детстве. Я благодарен своей стране, в которой я родился, получил образование и вырос.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дозвонился наконец. Вопрос вашему гостю Вячеславу. Скажите, а вот по довоенной технике, инженерная мысль, она как бы идет всегда параллельно, да? А вот европейские и японские машины вот кардинально технически отличаются вот в...
Японские автомобили, я понял ваш вопрос, сейчас я быстро, у нас времени просто не осталось. Смотрите, значит, что касается европейских и японских автомобилей. Японские автомобили, это все были копии. То есть любая японская машина – это копия. Вот известная автомобильная марка Toyota перед войной купила в 1939 году лицензию американского Chrysler, по-моему, был. Это был первый автомобиль в мире с коробкой автомат, да, с серийной коробкой автомат, замечу. А что касается Datsun фирмы, Nissan, это, повторюсь, Austin 7 они купили. То есть японцы не старались развивать что-то свое. То есть то же самое с мотоциклами Rico. Они в Америке в 1934 году купили патент на мотоцикл Harley Davidson 1340 кубиков. Они сделали мотор 1.5 литра. И вот на нем прекрасный, кстати, мотоцикл. Вы его можете увидеть у меня на Поклонной горе, он стоит в музее «Моторы войны», либо увидеть их всех разновидностей у Вячеслава Шиянова в Петра Дубраве, в замечательном музее, который, безусловно, является настоящей Третьяковкой, мототретьяковкой.
У меня к тебе вопрос, да, быстро. Скажи, пожалуйста, современные машины, качество того же «Мерседеса» упало по сравнению с 20-летней давностью? Как ты, как эксперт?
Я думаю, упало значительно, к сожалению, да, и массовость, и удешевление, да, в страхе перед китайским авторынком уничтожит и «Мерседес» когда-то.
Слав, спасибо, что пришел. Как всегда,
вам спасибо.
Очень интересно. Как всегда, очень интересно. Всем до свидания, всего самого хорошего. Даст Бог, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Всем благ. Всех благ. Всем.